Братья и сестры, я сделал небольшое вступление, оно, может быть, с браком мало связано. Когда окончилась война, Вторая мировая, которая принесла неисчислимые, кажется, страдания народам, когда десятки миллионов людей оказались уничтожены, когда миллионы сирот и вдов наполняли землю, люди решали вопрос политики высокого уровня, как жить дальше. Так была образована Организация Объединенных Наций. В основе ее лежит Всеобщая декларация прав человека. Я думаю, для многих это известно. В этой декларации ценность человеческой жизни представлена как высшая ценность, потому что человек является носителем образа Божьего. Может быть, кто-то знает, что совсем недавно, это не знаю, точно недели прошли или дни, собирался собор православной церкви. И на этом соборе решался вопрос, что же сегодня главное. И они нашли такое решение, что не права человека важны, не они должны как бы доминировать в жизни общества, потому что они привели к разрастанию эгоизма человеческого и через это к неисчислимым бедствиям. И они объявили, что интересы общества, интересы государства, они выше. Братья и сестры, понимают, что если этот документ, а по всей видимости так и будет, ляжет в основу устройства нашей жизни, он принесет неисчислимые страдания. К чему я это говорю? А к тому, братья и сестры, что как бы ни был человек велик, как бы он ни был образован, сколько бы власти он ни имел, он не в силах разрешить проблему человечества, проблему всех людей и каждого человека в отдельности. И для нас ценность Иисуса в том заключается, что Он решил эту проблему, решил ее для нас. Он не теоретически, а на практике проявил к людям любовь до конца. И этим самым явил людям Отца, Отца Небесного. Он приблизил его к нам. И у гроба воскресшего Господа были произнесены великие слова. «Иди, скажи братьям моим, иду к Отцу моему и Отцу вашему, Богу моему и Богу вашему». Дорогие друзья, эту истину, которая открыта нам в Иисусе Христе, через Него, истину о великой, вечной, божественной любви, мы должны познать, и мы должны проявить ее в жизни практической. И семья является величайшей школой на этом пути. Поэтому вопрос брака – это очень важный вопрос. И нам никак нельзя к этому вопросу подойти с позиций чисто человеческих, с позиций философских. Мы заблудимся, мы ошибемся. Нам для этого нужен Бог. И Бог явлен нам, так Писание говорит, Бог многократно и многообразно говоривший отцам в пророках, в последние дни сей говорил нам в Сыне. Братья и сестры, друзья, Бог говорит к нам и через оставленное нам Слово. И если мы обращаемся к этому Слову как к светильнику, то мы верно поступаем, то мы не останемся без плода и без результата. Я читаю из первой книги Библии, буквально с первой страницы, первую главу, с 26 стиха, выборочно буду читать. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог». Вот до этого места. Я думаю, мы понимаем, все это много раз читали, Это слово, сохраненное для нас Духом Святым Богом, о сотворении человека, о сотворении первой семьи. Я, братья и сестры, постараюсь сделать небольшое введение сейчас еще, может быть, это вторым введением будет. Я хотел ответить на вопрос, именно актуальность сегодняшней темы, или, попроще говоря, важность ее. Почему нам сегодня это нужно? И короткий ответ, но это только один ответ, он заключается в том, что брак установлен Богом. Я об этом немного больше позже скажу. Это не выдумка людей, это не следствие действия каких-то природных сил. Брак установил сам Бог. Так Бог определил, и Бог сказал, нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, подобного ему. И так далее. Другая сторона, почему сегодня вопрос брака так важен, она заключается в сегодняшнем состоянии общества и в его влиянии на христиан, на христианское мышление, на христианское поведение. Сегодня, по-моему, 30-е число, да, вот три дня назад, 27-го числа, лидеры многих конфессий Соединенных Штатов подписали обращение, которое адресовано правительству Соединенных Штатов в необходимости принять решительные меры, потому что брак, как институт в обществе, находится под величайшей угрозой. То есть человеческое общество сегодня дожило до такого состояния, когда брак уже практически, ну, не может нормально функционировать. Для вас, может быть, известно имя Тайошка Фишер. Вот. Но когда я слышу это имя, я знаю, что это известный политик, это ближайший сподвижник канцлера, который вот недавно ушел с поста канцлера, это Шрёдер, вот, министр его правительства. Вот он так заявлял на всю Германию, вот, что брак – это лишнее, брак не нужен. Если бы он только говорил об этом, было бы не так, может быть, плохо. Но когда на правительственном уровне действует налаженный аппарат, когда действует сильная система, которая промывает мозги людям, которая воздействует на общество, то последствия этого неизбежны. И последствия этого очень печальны. Я, 20 дней как вернулся с Германии, и там своими глазами посмотрел немножко ближе, может быть, на жизнь общества. Ну, так обстоятельства сложились. И вот о чем я хотел сказать. Побывал я в школах, посмотрел, как налажен процесс обучения. Времени у меня мало, чтобы больше об этом сказать. Ну, заходишь в класс, вся обстановка класса, она так устроена, чтобы человека просто расслабить. Чтобы сделать процесс обучения, ну, таким легким, ни к чему не обязывающим. Ну, а потом дальше, когда мне одна мать сказала, что заметила, как ее дочь, возвращаясь из школы, проявляет какие-то такие, ну, неестественные или неестественное поведение. Она говорит, я заинтересовалась, обеспокоилась, в чем дело, в чем причина. И когда я, говорит, тайком открыл ее портфель и нашла там учебник, который выдается учащимся только на период прохождения этого предмета, который касается как раз, друзья, той темы, о которой мы сегодня говорим. Она говорит, я пришла в ужас. Я стала говорить с дочерью, а дочь меня не понимает. Другая сестра, я не могу, конечно, в подробностях, в деталях говорить. Мать большой семьи говорит, тебе это надо, возьми. И она дала мне этот учебник. Но я посмотрел его в течение нескольких минут. И так скажу вам, что психика детей, она в основании рушится, разрушается. Разрушается осознанно. Я не осмелился говорить о том, на семейном, который я там проводил, после этого, с родителями, большинство из которых я знал по жизни в России. Тем более я не осмелюсь говорить об этом здесь. Но детей наших, малолетних, питают вот такой пищей. Когда я был в аэропорту, я летел во Франкфурт, я сидел у входа, где должна была проходить регистрация, и незадолго до ее начала группа учащихся пришла туда в сопровождении двух учителей, ну, это женщины были. Я посмотрел на них в течение, может быть, получаса, на их поведение, на их взаимоотношения. Не знаю, смогу ли я передать то, что я там почувствовал. Вот. Но скажу, дети, московские школьники, школьницы, которые еще не сложились как личности, как, в общем-то, ну, социально, нравственно не сложились, они уже торгуют, готовы торговать телом своим. Они это уже делают. Я думаю, нормального человека такое состояние должно сильно беспокоить. Но сегодня состояние общества, оно такое. Сегодня думаю, что, может быть, вы слышите это, в газетах этого полно. Вот сегодня, ну, в ближайшее время, наверное, на русском языке будет опубликовано Евангелие Иуды. Но это Евангелие говорит о том, что Иуда был лучший ученик Христа, что он глубже проник в план спасения человека. Он понял, кто такой Христос, и поэтому и предал его, тем самым сделав Христу необходимую для него услугу. И, в общем-то, он по-рыночному поступил. То есть, выгодно для себя. Он еще деньги заработал. Вот нравственность. «Код да Винчи», книга. В ближайшие дни, недели выйдет фильм, вот, где представляется обществу альтернативное толкование Евангелия, где объясняется то, что у Христа были дети и так далее, и так далее. Мне кощунственно повторять то, что сегодня так вот массированно вторгается в массы, в сознание людей. Я мог бы этот список, друзья, продолжать. Таково сегодня состояние общества. С этим люди встречаются. Я в утреннем собрании проводил пример о Хемингуэе. Я не буду его проводить, повторять его. Я употребил там слово «экзистенциализм». Это название современной философии. Это название происходит от немецкого слова «экзистирен» – «существовать». И эта философия, которая сегодня насквозь пронизывает жизнь общества, она на чем основана? В жизнь не имеет смысла, она не имеет цели. Невозможно это доказать, невозможно чем-то подтвердить. Абсолютно все относительно. Поэтому ты существуешь, и твоя обязанность и твое право взять все, то есть действовать сиюминутно, действовать без ответственности, действовать так, как ты считаешь выгодно и удобно для тебя. Дорогие друзья, это совершенно противно духу и сути Евангелия. Итак, я думаю, в каком-то смысле я ответил на вопрос, почему сегодня этот вопрос важен. Потому что сознание людей, сознание общества очень далеко уводится от основополагающих принципов, от евангельских основ, по которым человек единственно может жить. Там же в Германии мне удалось побеседовать с двумя братьями. Они служители оба, к тому же имеют высшее духовное образование, фундаментальное такое. библейское образование, они задали мне такой вопрос. Брат, как ты заметил, какой возраст является критическим возрастом вот в жизни вашей церкви? В том смысле, что люди уходят из церкви. Но я так ответил, говорю, я никогда специально этим вопросом не занимался. Но так, можно сказать, навскидку, если несколько минут вы мне дадите обдумать. Вот я ответил, примерно 30 лет. Но они говорят, мы видим тоже. Я говорю, в чем причина? Люди в церкви с юности, они как смотрят на жизнь? Рационалистически. Встает вопрос в юности, встает вопрос естественно, что когда-то надо будет образовывать семью. И люди видят, как живут семьи, видят бедствия, страдания. Естественно, этого никому не хочется. Вот. Поэтому они решают так, что пока не женился, не вышел замуж, другого пути нет. Я нахожусь в церкви. Но брак остался позади. Первые материальные трудности семейной жизни тоже остались позади. И обеспеченная жизнь, она приводит к тому, что человек ищет удовольствие. И все. А жизнь христианская – это не удовольствие. Хотя она приносит действительно самое глубокое удовлетворение нашей душе, нашему сердцу. И тот, кто действительно знает Бога, кто идет путем служения Ему, тот от Бога получает то, что ничто в этом мире дать не может. Итак, друзья, теперь я вернусь к тексту, который прочитал. И первый вопрос, на который я хотел обратить внимание или задать нам, это Божий замысел в браке. В чем он проявляется? Идею человек Бог осуществил в сотворении двоих, мужчины и женщины. Это вытекает прямо из того, что я прочитал. Бог творил двоих, мужчину и женщину. И двое представляют вот эту идею человек. Хотя, братья и сестры, думаю, вы понимаете меня, что я не скажу, что вот брат сидит передо мной, или я здесь стою, что я не человек. Нет, и сестра человек, и брат человек. Но именно Божий план был такой, чтобы человек в обществе вот именно был представлен вот так. И в глазах Божьих это так. Двоих, мужчину и женщину, Бог соединил в браке, и двоих Он благословил. Двое, мужчина и женщина, являются носителями образа и подобия Божьего. Я думаю, мы мало задумаемся над этими словами. Но на самом деле за этим скрыто очень и очень много. Быть носителем образа и подобия Божьего. Возьмем с другой стороны, подойдем. Одним человеком написано, грех вошел в мир. Задам вопрос. Через кого? Через Адама или через Еву? Через двоих. Преступлением одного написано, сделались грешными многие. Библейская истина. Преступлением двоих сделались грешными многие. Теперь дальше пойдем. Бог образовал мужчину из земли. Вдунул в него дыхание жизни, написано, и стал человек душою живою. Имя, которое Бог дал человеку, Адам, означает прах. И Писание не один раз к этому возвращается. Из праха ты взят, в прах ты возвратишься. Друзья, я здесь сделаю небольшое отступление. Очень важно всегда нам об этом помнить. Несмотря на то, что в школе нам могут сказать, человек это звучит гордо и так далее. Из праха ты взят, в прах ты возвратишься. Знаете, на одном семейном, не так давно в нашем районе было семейное, брат задал вопрос родителям, говорит, почему Сара называла Авраама господином? Ответы были разные, но я думаю, что правильный ответ, он заключается в том, что у Авраама был господин. Очень нетрудно подчиниться тому, который беспрекословно готов повиноваться сам. Авраам был таким человеком, поэтому и Сара могла так называть его. Женщину Бог образовал из ребра, взятого у мужчины, и сам привел ее к человеку. И в этой последовательности, братья и сестры, открывается важная истина, которая последующими текстами Священного Писания подтверждается. Апостол Павел в послании к Коринфянам говорит так. «Жене глава муж, мужу глава Христос. Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа». Бог возложил на мужчину ответственность и управление. И хотим мы это признать или не хотим, это Бог возложил на человека. Я сейчас, буквально несколько дней назад, оказался свидетелем разговора. Рядом оказались, ну это против моей воли, четыре женщины, можно сказать, ближе к молодому возрасту. Вот, и даже не желая слышать это, услышал слова. Они говорили о мужчинах. Ну, это вроде естественно. Но говорили они как? Мужчина – это, в общем-то, существо очень ничтожное, очень слабое и полностью зависимое. И что женщина захочет, то она с него и сделает. И так, по их мнению, и должно быть. Да, это сегодня в обществе достаточно широко распространено. Но, друзья, Бог на мужчину возложил ответственность и управление. Я дальше скажу, что под этим подразумевается. Друзья, какова цель Божия в браке? Для чего? Для чего Бог добивался? Скажу вам откровенно, братья и сестры, я, наверное, много, десятки лет над этим вопросом думал. Не всегда, может быть, находил один ответ, но сегодня убежден в том, что целью брака является Божья слава. То есть человек в семье должен показать Божью сущность, Божий характер. И это Бог так хочет. Не счастье человека цель, а слава Божия. Хотя, несомненно, одно без другого просто невозможно. Человек, который поставил целью, согласился с Божьим правилом прославить Бога, тот будет счастлив. Человек, который поставил счастье высшей целью, ну, сомневаюсь, что он свое счастье построит. Уверен, что не получится. В чем это заключается, эта истина? Она заключается в том, что муж должен пропитать семью замыслом и присутствием Божьим. Очень кратко звучит, дорогие друзья, но очень много за этим скрыто. Пропитать семью замыслом и присутствием Божьим. Я сказал, ответственность и управление. Вот так оно должно получить практическое воплощение. Присутствие Божие и замысел Божий. Он должен стать важнейшим слагаемым семейной жизни. Итак, если дальше пойти, разъясняя эту истину, то получится следующее. Бог есть любовь. Поэтому мы должны вот эту сущность явить в семье. Сущность благовестия в том, что Христос умер вместо нас. Он понес наказание за нашу вину. Сам Он взял ее на Себя. И поэтому никогда, братья и сестры, Бог ни с меня, ни с вас не спрашивает до конца за нашу греховность, за наши проступки. Мы живы, потому что Он понес это на Себе. Муж всегда должен помнить о собственной греховности и помнить о том, что он прощен. Истинная высота, она заключается в смирении перед Богом. И только в послушании Богу проявляется вот это истинное смирение. Давид, чувствуя уже скорый отход свой из жизни, дает наставление своему сыну Соломону. Он говорит ему о своих планах, он говорит ему о том, что ему сказал Бог. Соломон внимает. Братья и сестры, Давид делится с сыном Божьим откровением. Не своими мыслями. Он говорит, Господь сказал, Господь повелел. И вот на чем я хотел заострить внимание. То, что дорого отцу, то будет дорого его детям. Принести в семью, в жизнь то, чем или кем является сам Бог. Это задача, дорогие друзья, весьма высокая. И я на предыдущих своих беседах и сегодня снова остановлюсь на примере Авраама. Почему? Потому что так Бог определил мне так видеться. Я не хочу сказать, что нельзя использовать другие образы, другие примеры, но не нахожу на сегодняшний день примера более глубокого, вот основательного, который показывал бы нам то, что необходимо знать нам вот при решении этого вопроса. Можно о разных сторонах говорить. Их в этой истории очень много. Но я хотел обратить сегодня внимание вот на что. Авраам, отец высокий, имеет значение его имя. Авраам, это имя, которое ему дал Бог, означает «великий отец множества». Друзья, Бог, желая явить человеку себя, использует человека для того, чтобы на примере его жизни другие могли увидеть Бога. Вот в чем тайна жизни. Вот в чем цель и действительно высокий смысл нашей жизни, к которому мы должны стремиться. Не в благополучии, дорогие друзья, не в культуре, но именно в общении с Богом человек может достичь вот этой высоты. Я утром говорил, когда рука Авраама протянулась за ножом, Бог сказал, услышал голос нечеловеческий, «Авраам, Авраам, не делай отроку зла, никакого зла». Эти слова свидетельствуют о необычайной близости Бога к Аврааму. Бог пожелал поделиться, вдумайтесь, друзья, в эти мысли. Бог пожелал поделиться с человеком своим планом. Это далеко-далеко до Христа происходило. Но Бог-то знал о своем плане. Бог давно, прежде основания земли, имел это в виду. И я уже сказал, что Бог остановил руку Авраама, но руки римских солдат, которые вбивали гвозди в руки Христа, и ноги Он не остановил. И солнце померкло, когда это происходило. Но, дорогие друзья, сердцем своим Бог как бы делится с человеком. Он открывает человеку, Аврааму, свою душу. Утаю ли я друга Авраама то, что хочу делать? Вот там, дорогие друзья, в трудностях, Авраам увидел то, что хотел открыть Бог человечеству, что Он открывает нам. Авраам по духу жизни своей стал отцом множества. И вот это, друзья, дорогие, жертвенность, это готовность отдать себя ради другого. В этом истинное проявление или проявление истинной любви. Любовь, она всегда отдает, похоть она потребляет. Я думаю, что рассказывал уже, поэтому очень коротко так скажу, что мне 1,5 года назад так, доля такая выпала, пришлось сидеть у постели сына 20 дней, который был в коме. Ну, друзья, что было для меня там, может быть, одним из самых тяжелых, это то, что я ведь знал, как этот сын пришел в жизнь. Его рождение значило для меня очень много. Я не могу вам всего рассказать, но я понимал, через это рождение этого ребенка, что Бог меня принимает. Теперь он лежал. И врач, кандидат в доктора наук, сказал, что мы его не вытянем. Да, я молился. Как? Я не буду об этом сегодня говорить. 3 дня назад ребенок убирал в вольере. Ну, собака у него, большая собака. И она выскочила. Ну, я, естественно, забеспокоился. Она вроде и добрая собака, но все-таки крепкая такая, большая. Напугать кого-то может. Я ему говорю, быстро, быстро. Надо вернуть ее на место. Знаете, он поймал ее. Ну и я здесь немного сорвался. Я говорю, зачем ты выпустил ее? Она говорит, сама. Я говорю, сама она не может. Ты выпустил. Ну, он отправил собаку на место. И тут я увидел, что сына своим жестким словом я ранил. Я подошел к нему, говорю, Ваня, ты сделал все, что ты мог. Спасибо тебе. Обнял его. И тогда он спокойно мог пойти дальше. Друзья, пример, может быть, говорит еще о слабости его. Но в разных ситуациях требуется одно. Человек нуждается в любви. И Христос принес нам любовь Отца, сделал ее для нас явью. И семья – это то место, где эти действительно вечные ценности воспитываются, где они должны проявляться, дорогие друзья, не идеи, но воплощенные в поступки истины неба. Они должны в семье проявляться. Они очень прямо противоположны принципам этого мира. Я несколькими штрихами постараюсь это показать. Может быть, кто учился сегодня в школе, учится в высшей школе, думаю, этого не миновать, Зигмунд Фрейд, основоположник психоанализа. Он поставил знак равенства между похотью и любовью. Он сказал, что любовь – это либидо, это влечение. Все. Друзья, к чему это приведет? Фрейд, он какую цель преследовал? Он хотел избавить общество от христианской этики воздержания, от нравственности. Он хотел найти оправдание от вины, которая вызывается у человека религиозностью. Вот начало вот этого как раз экзистенциализма, что для себя любовь – это желание добра другим, пусть даже ценой собственных интересов. Любовь, она жаждет самоотдачи. Похоть – это желание добра себе ценой интересов других. Похоть она желает получать. Что сегодня мы видим в окружающем мире? Кстати, тут даже вопрос такой есть, забегая вперед. Мужчины, они превращаются в хищников, а женщины превращаются в добычу. И найти это практически, выйти на улицу, открыть любой журнал, газету, посмотреть рекламу, и все понятно. Тогда как Слово Божие называет женщину сонаследницей благодатной жизни. Вдумайтесь в разницу и скажите, что вы сегодня хотите и кем вы хотите быть. На каком месте вы бы хотели остановиться? Угождение себе – это принцип, на котором зиждется природная жизнь. Угождение Богу – принцип, на котором зиждется благочестивая жизнь. Похоть ведет к дегенерации, то есть к распаду. Любовь, она ведет к восстановлению, к регенерации. Мне очень дорого место пророка Исаия. «Назовут тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения». Я мог бы об этом говорить очень много в этом тексте. Я предлагаю вам самим подумать. То, что разрушено в человеке, ты можешь восстановить, если Бог будет с тобою. Мир же сегодня говорит так. Тоже очень сокращенно скажу. Сегодня, недавно читал в газете, было обращение телезрителей с вопросом или с таким предложением, чтобы закрыли передачу «Дом-2». Ну, рекламу я тоже вижу, как, наверное, и вы видите. Вот, видеть не видел. Вот, но недавно мне один неверующий человек сказал так. Он говорит, что-то, говорит, ужасное. Я говорю, в чем ужас? Так, говорит, эгоизм возведен в культ. Я, мне, мое, я прав, это мой интерес. И вот так встречаются двое. Ну, ответ был такой, официальный ответ, что в этой передаче нет ничего плохого, поэтому пусть продолжается. Это еще один пример того, что сегодня или чем сегодня, какой духовной пищей сегодня питают человека. Друзья, я изложил первую часть, можно сказать, своей темы, которую хотел показать. Библейский принцип, библейское основание брака. Я надеюсь, вы меня поняли. Муж, на котором лежит ответственность, Богом возложенная, который должен принести в семью вот замысел, присутствие Божие, который ответственен за духовное и материальное состояние семьи, и жена, которая желает и является помощницей в этом великом деле. При взаимодействии двоих, при рождении детей, при служении в Царстве Божьем, Бог самыми различными путями шлифует человека, научая его вот этим вечным истинам. Итак, друзья, теперь я перейду к следующему вопросу. Практическая сторона или практическое решение брачного вопроса. Здесь тоже есть уже некоторые вопросы, на которые постараюсь после ответить. Возьму в пример, можно было бы разные примеры приводить, опять же, истории, которые написаны нам в книге «Бытие». Это события в доме Авраама. Вырос Исаак, ему нужна жена. Авраам, отец, это понимает. И вот он посылает слугу своего на родину свою с заданием, чтобы он привел жену для своего сына. И вот смотрите, молитва раба, я обращаю на него внимание. Господи, Боже господина моего Авраама. Господи, Боже господина моего Авраама. Раб, который был в доме Авраама, находился в подчиненном положении, он видел, что Авраам был господин. Прекрасная картина. И настолько это было явно, что не знаем мы больше о этом рабе. Вот. Но он так молился, такой молитвой. И мы знаем, что Бог услышал эту молитву. Посмотрите, отклоняясь немного от темы, освящающее действие святой жизни человека. Авраам был богобоязненным человеком. И вот его жизнь, она приводила вот к таким последствиям. Друзья, если мы хотим решить брачный вопрос, то, как в данном примере, явно видно, мы должны об этом вопросе молиться. И Бог Отец, который не пожалел ради нас Сына Своего, Он всегда готов нам на этот вопрос ответить. Да, здесь есть одна проблема. И брат, вот, который отвечал на вопрос до меня, он эту проблему в каком-то смысле явно так, в практической плоскости показал. Люди способны ошибаться. Все люди. И я, и вы, мы все можем ошибаться. И в молитве, спрашивая у Бога совета, мы тоже можем ошибиться. Но это не говорит о неправильности средства. Это говорит о нашей неспособности. Но средство правильно. Мы должны у Бога просить совета. И это, я так скажу, особенно братья, это ваша обязанность. Просить у Бога, чтобы Бог открыл вам ту, которая должна стать вашей женой. Ну, слышал и знаю немало печальных примеров, когда примерно поступают так. Ну, даже написали или там взяли несколько листочков, написали имена сестер, свернули, чтобы скрыто было, перемешали, помолились. Кого достанут, та и будет. Не советую, братья, таким или подобным образом находить ответ на этот вопрос. Результат может оказаться печальным. Для того, чтобы просить у Бога, для того, чтобы в молитве получить ответ, мы должны бы иметь к этому времени уже багаж определенной духовной жизни. А если мы не умеем молиться, если мы не знаем голос Божий, я образно говорю, помните, Самуил в храме, Илий научил его, когда услышишь зовущий тебя голос, тогда скажи. Мы должны все же знать голос Божий и от Господа уметь получить ответ. И вопрос брака, я думаю, это не обязательно первый вопрос, на который мы получили ответ, а скорее, это уже после многих других вопросов, на которые Господь нам отвечал. И зная голос Божий, мы должны прибегнуть к молитве с тем, чтобы Господь нам ответил. Спросят сестры, а нам как молиться? Я думаю, здесь несколько по-иному. Не надо молиться сестре, кто должен быть моим мужем. Но молиться сестре надо, считаю, обязательно. Молиться о том, чтобы Бог правильно расположил ее сердце, чтобы Бог сохранил ее от ошибок. Молиться о том, чтобы Бог помог, это и братьям относится, хранить себя в чистоте, в послушании Богу. Вот. Можно к этому перечню еще добавлять, но я думаю, так основное сказал. И Бог усмотрит вопрос. Такие известные слова Авраама. Господь усмотрит. И я уверен в этом, братья и сестры, что Бог усмотрит. когда Авраам, или раб Авраама получил ответ, он делится своим откровением с родителями, он беседует с невестой. Очень трепетно, благоговейно. Знаете, один брат, я это из практики вам говорю, подошел к сестре, сделал ей предложение, говорит: только ты быстрее думай. А то, говорит, много еще ходит. Если нет, я, говорит, другой пойду. Я когда это услышал, мне, знаете, слова кончаются. Вот. Но так бывает, к сожалению. Вот. И я думаю, что к этой теме я еще вернусь. Хотел сделать некоторое обобщение. Друзья, если мы приступаем к решению брачного вопроса, то хорошо бы правильно приступать к нему тогда, когда в жизни нашей Господь уже чего-то достиг. То есть речь здесь идет о духовной, физической зрелости. Физическая, думаю, само собой, социальная зрелость, то есть способность заработать, обеспечить семью, все это должно быть соблюдено. Пример, который я приводил в начале о школьниках, я думаю, он о чем-то вам уже должен сказать. То есть это должен был человек, который в определенной мере уже при действии Божьей благодати сформировался как личность, личность благодатная. Это человек, который готов и способен служить. Обратите внимание на Ревекку, когда раб просит воды попить, она говорит: я верблюдам дам. Вот качества, которые очень необходимы сестре, жене. Они всем нам необходимы. Но как это прекрасно, дорогие друзья, когда человек не на потребление ориентирован, а когда он способен отдавать. Это действительно свидетельство духовной зрелости. Итак, друзья, необходима молитва, серьезная молитва, размышления, совет родителей, совет служителей. То есть я хочу сказать, что правильно, если в этом вопросе посоветуйтесь с родителями. Родители прожили жизнь до вас. Они имеют опыт побед и поражений. Они подскажут вам, помогут вам избежать ошибок. Они знают вас лучше, чем знает вас кто-либо другой. Служитель церкви, человек, который по духовному уровню должен стоять выше, вот, которому Господь дал свое поручение и дал свою благодать, он тоже в этом вопросе должен быть и может быть добрым советником. Очень хорошо, друзья, братья, к вам особенно это слово. Если вы решили приступить к решению брачного вопроса, подойдите к служителю, побеседуйте с ним. Вот. Служитель должен вот, вникнуть в вашу жизнь духовную, помочь увидеть себя таким, каков человек на самом деле есть. Вот, то есть именно коснуться внутренней духовной стороны жизни. Вот. Хорошо, если мы к этому моменту вот, очистим себя через кровь Христа, что мы должны, естественно, каждый день делать постоянно. Но здесь момент особенный, вот, очень важный для жизни. И подойти к нему легкомысленно очень опасно. Эта ошибка, она может стоить многих-многих лет, многих слез, переживаний, которых можно было бы избежать. Следующий вопрос: как делать предложение сестре? Я всегда так советую братьям, что лучше, если вы это сделаете через служителя. Но как минимум считаю, прежде чем подойти к сестре, подойдите к брату-служителю. Скажите ему о своих намерениях, о своих мыслях, о том, как вы подошли к этому вопросу. Вот. А служитель уже определит, послать вас самих к сестре поговорить с ней, или он сам поговорит с ней. Я думаю, что допустимо и то, и другое. Вот. Но почему я так говорю? Ну, какие бы мы ни были люди, мы все же остаемся людьми с вредными привычками, склонностями. И вот подошел брат, сказал, а завтра об этом узнала подружка, друг, и пошло дальше. И на репутацию человека легло пятно, которое очень бывает тяжело потом устранить. Ну и не только это. Вот. Если же вопрос решался со служителем, он все-таки знает жизнь своих членов церкви, вот, то многое-многое из этого удастся избежать. Как сестре отвечать на предложение? Хотел бы обратить внимание, что в этом случае сестра должна бы сохранять благоговение. Очень легко ранить человека. И я знаю примеры, знаю случаи. И Бог, конечно, спросит из брата, который подошел вот так невежественно, унижая достоинство сестры, или сестра, которая так высокомерно ответила. И то, и другое – грех. И я вообще просто просил бы, как, может быть, имея некоторый опыт, скажу вам, друзья, берегите друг друга. Нельзя, ну, сказать, грязными руками, что ли, или еще по-другому, касаться грубо тех самых сокровенных чувств, чаяний человека. Брат это или сестра, все-таки вопрос этот очень важен для человека. Человек может в разных переживаниях находиться, которые нам могут быть и неизвестны. И вот эти раны, которые в этот период могут быть нанесены, они могут быть очень глубокими. И последствия их, они будут тяжелы для того, кого мы ранили. И они пронесут и в нашу жизнь, не будут и для нас благословением. В страхе Божьем, я думаю, коротко можно так сказать. Друзья, я не хочу идеализировать свой опыт, но мне было дорого. В декабре моей дочери сделал предложение брат. Но он сам подошел к ней, вот, может быть, потому что служитель церкви отцом оказался, не знаю. Но подошел благовейно, и вот она подходит ко мне. В один из вечеров, уже можно сказать, поздно, поздно очень было, я работал в кабинете, подходит и говорит мне, ну, папа, ты знаешь, да, я говорю, сказала, сказали мне уже. Ну что, говорит, мне делать? Я говорю, как у тебя на сердце? Ей вот сейчас в мае будет 26 лет. Предложение делали ей уже не один раз. Она с большими переживаниями, но отказывала. Я несколько раз беседовал с ней до этого. Она была уверена в том, что нет. Повторяю, что она, думая, никому грубо не сказала. Вот, но переживала сильно, да, сказать не могла. Но я говорю, ну а что ж тогда мешает тебе, если внутренне расположено, возраст уже подходит. Она помолчала и говорит, я могу и одна быть. Но если он подойдет еще раз, все равно, говорит, я скажу да. Я говорю, тогда не надо ждать второго раза. Пусть будет да сейчас. Скажу, братья и сестры, она подошла ко мне еще через недельку, может быть, с большей болью. Ну, кто-то знает, кто-то нет. У меня жена очень тяжело больна и бывает очень подолгу. Вот. Но она говорит, я вот уйду, а как вы? Ну, я говорю, ты уже свой долг давно выполнила. Поэтому усмотрит Бог, как дальше нам жить. А ты в этом вопросе будь свободна. Ну, она так тепло мне поблагодарила, ушла. И в третий раз она подошла ко мне уже перед самым браком. Я не буду говорить, о чем она меня спрашивала. Ну, когда я ей ответил на вопросы, она так с большой любовью обняла меня и говорит, папа, ты мне самый лучший. Я говорю, для тебя я и должен быть самым лучшим. И еще раз она подошла ко мне после брака. Я через 3 дня уезжал. Дорого, дорогие друзья, то, когда мы можем так общаться с родителями, когда мы можем так общаться с детьми, когда они знают нас, когда мы знаем их, и вот так можем друг на друга положиться. Друзья, к этому нужно стремиться. И фундамент этого, он закладывается в юности. Кто-то спросит, каков возраст вступающих в брак? Я не хочу ставить границ каких-то, думая, что в том, что уже говорил, что если человек физически, социально, духовно не зрел, то о возрасте вообще говорить не надо. Вот мы говорим сегодня о христианском браке. Поэтому, если вы еще не в вере, если вы не знаете Христа, то я просто советую вам о браке говорить рано. Сначала нужно решить вопрос вечной жизни, вопрос отношения к Богу, а потом уже можно приступать к решению брачного вопроса. А для некоторых людей, братьев, сестер, и 18 лет вроде смотришь так, хотя вот язык не поворачивается сказать, что не рано. Но бывает и не рано. Вот. И сказать, что 30 лет – это уж слишком поздно. Братья, я так не скажу. Потому что тоже наблюдаю за жизнью. Вот. И кто-то раньше, кто-то позже. Знаю немало случаев, когда уже сестры 18 лет считают себя старыми девами. Не надо так себя казнить, не надо так думать. Это еще очень рано. Вот. Если я как-то на общении говорил молодежи, 25 лет считаю, вполне нормально. Вот. И даже хорошо. Хорошо почему? Потому что человек в этом возрасте все-таки духовно уже более возросший. Вот. Он имеет какой-то жизненный опыт. И ну, далеко не так легкомыслен, как 18 лет. Поэтому вполне так, я скажу, нормально. Хотя скажу, что ну, говорить, устанавливать какие-то временные границы, я думаю, нельзя. Для кого-то это раньше, для кого-то это позже. Ну, задают такой вопрос часто, времени уже сейчас мало, можно ли дружить, или в чем, почему не разрешают дружить. Друзья, я постараюсь ответить коротко. Бог усмотрел, чтобы в браке решались вот эти самые сокровенные вопросы, чаяния человека. Вот. И если мы до брака начинаем играть с чувствами своими, с другими, это опустошает нас. Это опустошает другого человека. Мы не знаем, чем закончится, будет ли брак или не будет. А многое или многие границы, запрещенные границы, уже пройдены. И потом это все надо исправлять. А на словах, может быть, вам покажется легко, а в практической жизни на самом деле это далеко не так. И останутся глубокие раны, вот останутся переживания, вопросы, которые будут мучить вас в продолжении вашей жизни за то, что вы когда-то допустили себе, в угоду своим прихотям, вот, не имея силы сдерживать, может быть, чувства, которые были так сильны, вы их сегодня не сдержали. А к браку, к своему браку, к семейной жизни, подошли опустошенными. Это плохо. Пусть самые высокие порывы души, сердца, все это останется сохраненным для того, с кем Бог соединит вашу жизнь. В этом случае это будет благодатью для вас и для вашей второй половины, независимо, сестра вы или брат. К тому же действия подобные, они часто приводят к результату совершенно противоположному. Сегодня она готова на многое. То есть она открытую, открывает как бы, ну, свои чувства готова признавать. А завтра она отвержена. Почему? Потому что легко доступна. Сестры, я не призываю вас к тому, чтобы вы себе цену набивали. Вот, но играть с этим нельзя. И, я повторяю, идти на поводу чувств вот этих легких тоже ни в коем случае не следует. Библейский пример Амнона и Фамари, где после сильных чувств пришло такое, сильных чувств привязанности, пришло такой же силы ненависть, неприязнь, живой тому пример. И я скажу, что так в практике не один раз были случаи, когда мне приходилось говорить молодым людям, вот сегодня смотри, ты говоришь так, пройдет немного времени, и этот человек станет для тебя совершенно не тем. Скажу так откровенно, я угадывал. Вот. И потом, когда пройдет противоположное мнение, настроение, нам будет очень горько и за себя, и за других. Мы можем вообще потерять веру в людей. А это уже очень серьезно. Если мы не в силах сдерживать свои чувства, я говорил об этом тоже уже однажды, вот, скажите об этом служителю, скажите об этом родителям, если у вас есть контакт хороший с ними, чтобы они поддержали вас, помогли вам. Да, так бывает. Бывает по разным причинам. Иногда это даже физиологические причины. Вот. Иногда это нравственного характера причины. Но так бывает. И человек в эту пору нуждается в помощи, нуждается в поддержке, в добром совете. Поэтому старшие обязаны это сделать. Вот. Но не надо об этом говорить ровесникам, ровесницам. Вот, потому что станет это известно другим, и потом будет очень тяжело исправлять эту ситуацию. Попадем в рассуждения, в пересуды, и много боли понесем сами, а может быть и другим еще принесем. Хотел сказать сегодня, я думаю, уже достаточно, немало сказал вот именно о священническом долге братьев. Вы обязаны быть ответственными за духовное и материальное благополучие своих семей. В сегодняшнем мире это бывает часто очень нелегко, но это ваша обязанность, и вы должны готовить себя с юности, помнить об этом и знать, что не жена, а вы должны принести в дом достаток, хлеб и все необходимое. Жена должна жить за мужем, то есть она должна в нем иметь опору и надежную защиту от волнений жизни. Поэтому, братья, материальная сторона, та же, как и духовная, очень важна. Одно без другого, оно очень трудно воспринимается и очень трудно переносится. Мне приходилось встречать такие семьи, когда муж готов уезжать на дело Божие, а жену оставлять без пищи в доме. А там детей еще немало. А нет ничего. Брат, как ты едешь? Господь усмотрит. Ну, я считаю, что позиция совершенно неверная. То есть трудиться — это обязанность человека, и труд, он есть Божье повеление, и через труд Бог сохраняет братьев от многих бед, от многих, можно сказать, искажений в жизни, от того, чтобы человек не растлил себя. Поэтому, братья, сестры, я думаю, можно сделать так кратенькое обобщение, вывод, что если перед нами стоит вопрос брака, то ни в коем случае не следует решать этот вопрос по принципам мира. Возьмите на вооружение Слово Божие, совет старших братьев, и возьмите на себя ориентир, библейский ориентир, библейский стандарт. В жизни семейной вы должны явить святость и славу Божию. очень высокий стандарт, но Господь вас на этом пути благословит. Мне было 14 лет, когда я прочитал притчу, вернусь к ценности Христа. Иисус – драгоценность. Притчу о горчичном зерне. Автором статьи был Каргель. Я видел зерна горчичные, друзья, это, можно сказать, точечки. Но они вырастают и становятся большим деревом, в ветвях которого укрываются птицы. Это слово очень близко меня коснулось. И я понял, друзья, я возвращусь к слову. Адам – это прах. Я – ничто. Но только Бог через Иисуса Христа может взять мою жизнь и вырастить ее в дерево, наполнить нашу жизнь действительно высоким духовным смыслом. Только Он может в продолжении нашей жизни освобождать нас, как добрый пастырь, от эгоизма, от похоти, от желания своего. Только Он может научить нас стать действительными слугами. И это начинается в наших домах. Пусть Господь благословит вас быть действительно слугами вот в будущих ваших семьях. Аминь.
Это слово святое, кто вник в его смысл и значение. Любить — это значит на счастье чужое, смотреть за слезой умиленья. Любить — это значит на счастье чужое, смотреть за слезой умиленья. Это с ближним, как с другом и братом, делить его горе мучение, быть другом несчастных, прощать виноватым, ответим на злобу смирением, быть другом несчастных, прощать виноватым, ответим на злобу смирением. Значит смотреть сожалением на зло и пороки людские, и гибнущим людям открыть путь спасению, давая советы благие, и гибнущим людям открыть путь спасению, давая советы благие. Значит, для счастья другого отречься от личных стремлений. Любить — это Бога великое слово, но кто ж его понял значение? Любить — это Бога великое слово,